Это подкаст.
Крушение летевшего в Грозный пассажирского самолета. Режим чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае из-за разлива мазута. Новые приговоры участникам беспорядков в Дагестане и запрет майнинга. Об этом и не только в 216-м выпуске еженедельного новостного подкаста «Кавказ Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Если для вас это безопасно и вы хотите поддержать работу нашей редакции, поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете. Мы будем очень признательны. А теперь к новостям. Главная новость уходящей недели – крушение в Казахстане пассажирского самолета азербайджанских авиалиний, который утром 25 декабря выполнял рейс по маршруту Баку-Грозный. На борту были 67 человек, 29 из них выжили. Девятерых пострадавших россиян, включая одного ребенка, уже забрали в Москву. По данным редакции «Кавказ Реалии», среди выживших есть как минимум одна уроженка Чечни. Официальная причина катастрофы пока не названа, идет расследование. Согласно одной из предварительных версий, которой придерживаются как независимые аналитики, так и российские провоенные ресурсы, самолет могли по ошибке атаковать средства противовоздушной обороны, расположенные в Чечне. Утром 25 декабря республика в очередной раз подверглась налету дронов, что подтвердил секретарь Совета безопасности региона Хамзат Кадыров. Он опубликовал видео, на котором один из беспилотников поражает ракета ПВО и написал «Все сбито». Тем же утром дроны атаковали соседние республики. В Северной Осетии из-за падения обломков сбитого БПЛА произошел взрыв в торговом центре «Алания-Молл» во Владикавказе. Погибла 57-летняя женщина, работавшая в здании. Еще как минимум один беспилотник впервые после начала полномасштабной войны в Украине был замечен в Ингушетии. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Из-за атаки дронов на Северном Кавказе вводился так называемый план «Ковер», который предполагает экстренную посадку либо уход из зоны риска всех находящихся в воздухе бортов. В пользу версии о том, что потерпевший крушение самолет мог быть поврежден средствами ПВО, свидетельствуют множественные отверстия на обшивке и внутри салона, характерные для следов от поражающих элементов ракеты. Военный аналитик Ян Матвеев в интервью телеканалу «Настоящее время» не исключил, что самолет мог быть поврежден зенитной ракетой комплекса «Панцирь-С1».
Во-первых, это следы каких-то обломков, которые поразили явно хвостовое оперение самолета. Подозревают, что это следы поражающих элементов зенитной ракеты. Не совсем... Есть некоторые, скажем так, сомнения в этом, но небольшие лично у меня, потому что кажется, что как будто слишком мало этих следов. То есть обычно зенитная ракета несет гораздо больше поражающих элементов. Но если это была маленькая зенитная ракета, например, комплекса «Панцирь-С1», плюс она взорвалась там на слишком большом удалении, да, от самолета, и только часть обломков долетела, то, может быть, картина могла быть и такой поражений. Самолет получил повреждения, очевидно, над территорией России, и в этот же момент, приблизительно, да, по времени, была атака украинских беспилотников. Как минимум один дрон, его обломки упали на торговый центр, то есть это точно не там, фальшивая информация, это известно уже. И также публиковалась фотография отработавшей первой ступени зенитной ракеты комплекса «Панцирь-С1», то есть очевидно дроны пытались сбивать этими ракетами. И есть кадры, где, например, один из дронов, переделанный из легкомоторного самолета, как раз сбивается эта ракета, и вот из всего этого складывается картина того, что действительно самолет мог быть поврежден такой вот небольшой сравнительно зенитной ракетой комплекса «Панцирь-С1», и после этого уже из-за того, что было повреждено управление, система управления, он как бы не смог совершить нормально посадку, и произошла катастрофа. Также вот прямо сейчас появляются кадры из салона, потому что часть пассажиров выжила, и, соответственно, они снимали видео, что люди получили повреждения, да, травмы еще в воздухе, там у кого-то кровь течет. Это как раз может быть следствием проникновения поражающих элементов в салон, и, собственно, от этих осколков люди и получили ранения. Еще пассажиры говорят о том, что слышали один, и кто-то говорит даже два там, хлопка или взрыва, как раз-таки за пределами самолета, то есть снаружи, это тоже может быть вполне указывать на использование зенитной ракеты.
Согласно неподтвержденным официально данным, сначала лайнер не смог совершить посадку в аэропорту Грозного из-за работы так называемых глушилок для беспилотников. Вскоре экипаж сообщил о чрезвычайном происшествии и проблемах с управлением. Пилоты запрашивали информацию для возможной экстренной посадки в Минводах или Махачкале, но в итоге решили лететь через Каспийское море в казахстанский Актау. Это примерно 450 километров от Грозного. Момент крушения попал на видео. На кадрах самолет резко теряет высоту и совершает жесткую посадку в поле. Происходит взрыв. Выжить удалось тем, кто находился в хвостовой части. Глава Чечни утром 25 декабря выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета в Казахстане. Сведения о том, что лайнер мог быть атакован средствами противовоздушной обороны в небе над республикой, Рамзан Кадыров на момент записи этого выпуска подкаста не комментировал. Вечером, в день трагедии, он провел совещание по итогам уходящего года, на котором торжественно вручил награды и присвоил почетные звания своим родственникам и приближенным. До завершения расследования причин катастрофы в Актау азербайджанские авиалинии приостановили рейсы в Грозный и Махачкалу.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
В Краснодарском крае, где тысячи волонтеров и спасателей вторую неделю борются с последствиями разлива мазута после крушения двух российских танкеров в Керченском проливе, ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Как выразился губернатор Вениамин Кондратьев, к сожалению, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. По его словам, изначально власти рассчитывали, что основная часть мазута уйдет на дно, но из-за теплой погоды горючее поднимается на поверхность и загрязняет побережье, включая те участки, которые уже были очищены. Ранее в Краснодарском крае режим чрезвычайной ситуации действовал лишь в двух наиболее пострадавших муниципальных районах – в Темрюкском и Анапском. 24 декабря, на 10-й день после крушения танкеров, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о непринятии мер по ликвидации разлива мазута. По информации государственных СМИ, всего в море попало около 4000 тонн нефтепродуктов. Эти данные могут быть занижены. Волонтеры с самого начала работ по очистке побережья заявляют о нехватке людей и тяжелой техники. На этой неделе они обратились к президенту Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину с требованием, чтобы к устранению последствий разлива привлекли максимально возможные силы и средства.
Огромные территории прекрасных песчаных пляжей Анапского и Темрюкского районов, залитые мазутом с развалившихся в море танкеров. Местная власть не обладает профессиональными ресурсами и техническими спецсредствами для нейтрализации последствий столь масштабной катастрофы и вынуждена компенсировать нехватку привлечением живой силы волонтеров с лампатами. Нам всем нужно осознать, что нас постигла беда поистине международного масштаба. Нельзя взваливать основные вопросы по ее устранению исключительно на местную власть, не имеющую соответствующих ресурсов и вынужденную изыскивать строительную технику, зачастую не приспособленную для требуемых работ.
Недостаточный уровень организации работ по ликвидации разлива нефтепродуктов на этой неделе также привел к стихийному митингу под Анапой. Там местные жители перекрыли дорогу из-за того, что мешки с загрязненным песком свозят на неприспособленную для этого площадку в непосредственной близости от жилых домов. Кроме того, волонтеры находят мешки с мазутом, закопанные на пляже. Власти объясняют это неосторожной работой водителей тяжелой техники. Продолжают страдать животные. По данным активистов научно-экологического центра «Дельфа» на 25 декабря, найдены тела уже более 20 погибших азовских дельфинов, причиной смерти которых могли стать именно нефтепродукты. В станице Ахтанизовской Краснодарского края в начале января повесился воспитанник украинского детдома Александр Якущенко, выяснило издание «Важная история». Его знакомые рассказали журналистам, что он тяжело переживал вывоз в Россию и незадолго до смерти рассказал родной матери о желании вернуться в Украину. У журналистов оказалось свидетельство о смерти Якущенко. В документе говорится, что он скончался 10 января этого года. До начала российского вторжения его содержали в детском доме семейного типа в селе Токаревка Херсонской области под руководством местной жительницы Лидии Шарварлы. После прихода российских войск глава детдома сотрудничала с оккупационными властями, а после освобождения Херсона украинской армией вместе с подопечными уехала в Россию. Бывший воспитанник Лидии Шарварлы и знакомый погибшего Сергей Манченко рассказал журналистам, что после перемещения в Россию глава детдома отказалась от опеки. Предназначавшиеся детям государственные выплаты она, по словам Манченко, оформила на себя. Это также подтвердила другая воспитанница Карина Петренко. По этому поводу она обратилась с заявлением в полицию. Служба опеки распределила подопечных Шарварлы по приемным семьям в Краснодарском крае. Погибший Александр Якущенко попал к семье Лукашенко в Темрюкском районе. Отец семейства сообщил, что приемный ребенок повесился на поле в посадке. Официально об инциденте не сообщалось, однако после смерти Якущенко на сайте Темрюкского района вышла статья о семье Лукашенко, в которой говорилось, что там, цитата, «всегда царит атмосфера добра, уюта и заботы друг о друге». Родная мать Якущенко рассказала, что поддерживала связь с сыном и что он психовал из-за того, что их вывезли в Россию. Перед Новым годом он сообщил матери, что скоро приедет. После вывоза воспитанника в детдома в Россию пропала 15-летняя сестра Александра Якущенко, Кристина. Как выяснили журналисты, их с родным братом разлучили и отправили в разные семьи. Сейчас она учится в коррекционном интернате в Темрюке. Украина ведет поименный список принудительно вывезенных в Россию детей. Зачастую, как писал сайт «Кавказ Реалии», их передают в южные регионы. Весной 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Причиной стала именно незаконная депортация детей из Украины. Число осужденных по уголовному делу об антиизраильских беспорядках в аэропорту Махачкалы на этой неделе достигло 34. Приговоры еще восьмерым обвиняемым вынес Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Они получили от 7 до 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Всего по делу проходят 134 человека. Их судят за пределами Дагестана, на Кубани и Ставрополе. Напомню, несколько сотен человек вечером 29 октября прошлого года захватили аэропорт Махачкалы, пытаясь найти пассажиров транзитного рейса из Тель-Авива. Собравшиеся выступали против действий Израиля в секторе Газа и требовали изгнать евреев из региона. Толпа ворвалась в здание аэропорта и проникла на взлетно-посадочную полосу. Правозащитники указывали на необъективность в расследовании беспорядков. Сообщалось, что среди фигурантов уголовных дел могут быть те, кто не участвовал в штурме аэропорта. Один из обвиняемых заявил, что в тот день находился дома, а признательные показания подписал под пытками. Первый приговор предполагаемым участникам беспорядков был вынесен в августе. В декабре суды стали выносить новые решения по делу почти каждую неделю. В этом же месяце Верховный суд России отказал в возвращении разбирательства в Дагестан, якобы из-за связей обвиняемых в правоохранительных органах и судейском корпусе. Правительство России на этой неделе утвердило перечень регионов и территорий, где с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года вводится запрет или ограничение на майнинг криптовалют из-за нехватки электроэнергии. Большинство этих регионов относятся к Северному Кавказу. Запрет будет действовать в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне. Ограничение также распространяется на оккупированные Россией территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. В Дагестане, где регулярно возникают проблемы с подачей электричества, чиновники неоднократно обвиняли в этом именно владельцев криптоферм. В целом, на Северном Кавказе сообщалось о 35 случаях неучтенного потребления электроэнергии майнинг-фермами на сумму, превышающую 230 миллионов рублей. На Дагестан пришлись 24 случая воровства энергии почти на 90,5 миллионов рублей. В октябре Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты. Документ, среди прочего, предоставляет правительству право запрещать майнинг в отдельных регионах. С 1 ноября в России вступил в силу закон о легализации майнинга криптовалют, который устанавливает лимит потребления электроэнергии для незарегистрированных майнеров – 6 тысяч киловатт в месяц. Участники рынка майнинга считают, что введение строгих ограничений может привести к переходу легальных майнеров в серый сектор. На этом у меня все. Это был 216 выпуск новостного подкаста «Кавказ Реалии». Спасибо всем, кто дослушал до конца. Обязательно подпишитесь и скачайте наше приложение, чтобы оставаться на связи. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».